Москва по кусочкам. Исторический центр. Кремль. «Над Москвой есть Кремль, а над Кремлем только небо», говорится в старой пословице. Кремль – наиболее древняя часть Москвы, в настоящее время являющаяся резиденцией высших органов государственной власти России и одним из главных историко-художественных комплексов страны. Кремль – это 20 башен, стены высотой от 5 до 19 метров, толщиной от 3 до 7 метров и общей протяженностью 2,5 километра, музеи, соборы, сады и другие достопримечательности. Кремль был деревянным, белокаменным, разрушался, горел, многократно достраивался и перестраивался, но каждый раз становился еще более величественным. Первоначально Кремль служил укреплением поселка, возникшего на Боровицком холме, мысе при впадении реки Неглиной в Москву-реку. Здесь находилась самая древняя московская церковь – собор Спаса Преображения или Спаса на Бору, построенный в 1330 году к тысячелетию Константинополя, Нового Рима. Храм был уничтожен в 1933-м. Здесь погребали московских князей и князинь, пока собор не получил статус придворного храма. В 1812 году Наполеоном были взорваны Водовзводная, Петровская и Первая безымянная башни, серьезно пострадала Арсенальная башня, разрушились также пристройки колокольни Ивана Великого. На восстановление ушло 20 лет. В 30-х годах 20 века двуглавые орлы, венчавшие главные башни Кремля, Спасскую, Никольскую, Троицкую, Боровицкую и Водовзводную, были заменены на рубиновые звезды диаметром 3-4 метра. В 1941-1942 годах на Кремль упало 167 немецких авиабомб, но он почти не пострадал. С 1955 года Кремль открыт для посещения, став музеем под открытым небом. Вход в Кремль осуществляется через Кутафью башню, которая была построена в 1516 году. С ее невысоким и первоначально невзрачным видом связывают и название. Кутафья в словаре дали «неуклюже, безобразно одетая женщина». На территории Кремля на Ивановской площади находится колокольня Ивана Великого, царь-пушка и царь-колокол. Многие при упоминании площади вспоминают поговорку «кричать во всю Ивановскую», считая, что именно здесь оглашались царские указы. Однако есть и другой вариант расшифровки этой поговорки. Колокольня Ивана Великого была главной российской колокольней, она имела 40 колоколов и каждый с собственным именем. Во все колокола звонили только в самых особых случаях. Так что выражение «во всю Ивановскую» означает, что какое-то дело надо выполнить со всей силой и полнотой. Знаменитые памятники литейного искусства «Царь-колокол» и «Царь-пушка» настолько огромные, что ни разу не использовались по назначению. Зато потрогать их рукой – хорошая примета. Церемониал конного и пешего развода президентского полка происходит по субботам в 12:00 на Соборной площади Кремля и в последнюю субботу каждого месяца в 14:00 на Красной площади. Красная площадь. Главная площадь страны называется Красной не потому, что это ее основной цвет, а поскольку красный также означает «красивый». Ее площадь около 23 тысяч квадратных метров. Красная площадь на протяжении многих веков служила ареной важных событий отечественной истории. Раньше проводились демонстрации и военные парады. Чтобы укрепить почву, которая не выдерживала гусениц танков, Сталин даже велел подвести под площадь бетонное основание и заново вымостить ее. Красная площадь иногда используется как площадка официальных церемоний и крупных концертов или как декорация к художественным фильмам, например, «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Красная площадь появилась через 400 лет после Кремля. После страшного пожара Иван III приказал снести все деревянные дома, окружавшие Кремль, и оставить вокруг стен безопасную 100-метровую дистанцию, свободную от всяких построек. Но коммерция не терпит пустоты, и эти места тут же захватили сотни торговцев-латочников. Их попытались выгнать, но безуспешно. Между купцами и властями началась затяжная борьба, которая закончилась постройкой ГУМа. В 30-е годы XVI века на Красной площади был выстроен помост, получивший название «Лобное место». С него провозглашались царские указы, сюда же возлагались мощи святых, чтобы все желающие могли им поклониться. Разумеется, это место считалось священным, и, вопреки расхожему убеждению, казни здесь никогда не проводились. К концу XVII века значение Красной площади в жизни Москвы и российского государства возросло. В 1697 году здесь был возведен монетный двор, а в 1699 году – земский приказ, позднее – главная аптека. В 1755 году в здании главной аптеки открылся Московский университет. В начале 20 века по Красной площади пустили трамвай, правда, спустя 20 лет рельсы убрали. В 1924 году на Красной площади перед Кремлевской стеной был построен деревянный мавзолей, в котором похоронили Ленина. Затем он был перестроен в камне, а под ним, говорят, создали секретный научный центр, который занимается сохранением мумии. Тогда же вдоль Кремлевской стены высадили ели. Храм Василия Блаженного. Покровский собор. Изображение собора Василия Блаженного – не только визитная карточка Москвы. Глядя на его фотографию, в любой точке мира скажут: «Это точно из России». С 1934 года собор Василия Блаженного является филиалом Государственного исторического музея. Французский журнал «Экспресс» отзывается об одной из главных достопримечательностей Москвы следующим образом. «Это совершенно сумасшедшее здание. Оно похоже на большую вазочку с разноцветными шариками мороженого, фисташкового, малинового, шоколадного и ванильного. Это настоящий цветовой взрыв. Собор вырывается из земных глубин, как вулкан, над лавой которого потрудилась толпа пьяных скульпторов». Храм был построен по приказу царя Ивана Грозного в память событий Казанского похода. Собор в народе именовался «Покрова на рву». Он был построен рядом с глубоким рвом, проходившим вдоль восточной стены Кремля. Позднее в одном из пределов храма был похоронен Василий Блаженный, благодаря которому собор приобрел свое новое название. Согласно легенде, Василий Блаженный, самый чтимый на Руси юродивый, сам собирал деньги на будущий Покровский храм, приносил на Красную площадь и бросал их через правое плечо, и никто, даже воры, не трогали этих монет, а перед смертью отдал их Ивану Грозному на строительство храма. Сам царь потом нес его гроб. Собор Василия Блаженного представляет собой симметричный ансамбль из 8 столпообразных церквей, окружающих 9-й, самый высокий храм, увенчанный шатром. Пределы соединены друг с другом системой переходов. Столпообразные церкви увенчаны луковичными куполами, ни один из которых по архитектурному убранству не повторяет другие. Один из них густо усеян золотистыми шишками, они как звезды на небе в темную ночь. На другом, по светлому полю, бегут зигзагами алые пояса. Третий напоминает очищенный апельсин с желтыми и зелеными дольками. Каждый купол украшен карнизами, кокошниками, окнами, нишами. До конца XVII века, пока на территории Кремля не была построена колокольня Ивана Великого, собор Василия Блаженного являлся самым высоким зданием в Москве. Высота собора составляет 60 метров. Всего в соборе Василия Блаженного 9 иконостасов, в которых находится около 400 икон XVI-XIX веков, представляющих лучшие образцы новгородской и московской иконописных школ. Храм славен своими подземными ходами. Например, под пределом Иоанна Милостивого обнаружили замурованную комнату. В 2007 году Татьяной Каревой и Еленой Захаровой был разработан новый проект освещения храма, благодаря чему теперь в вечернее и ночное время суток он выглядит совершенно сказочным. Александровский сад. Александровский сад создан архитектором Бове по приказу императора Александра I после Отечественной войны 1812 года, чтобы дать москвичам вновь ощутить радость мирной жизни. Оформление чугунных ворот сада также содержит символы триумфа. Сегодня Александровский сад хранит символ еще одной победы. У Кремлевской стены расположен мемориал, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Здесь горит вечный огонь. И на главном посту страны у могилы неизвестного солдата несут караульную службу военнослужащие президентского полка. Часовые поста номер один несут службу ежедневно с 8:00 до 20:00, сменяясь каждый час. В Александровском саду также расположен мемориал городов-героев, романовский обелиск и грот, крылья которого выложены обломками зданий, пострадавших от вторжения армии Наполеона в Москву. При входе в подземный торговый центр «Охотный ряд» расположен фонтан, бросить монетку в который считается хорошей приметой. Границей Александровского сада теперь служит не решетка, а декоративный канал в память об упрятанной в трубу реке Неглинке с бронзовыми статуями сказочных персонажей скульптора Зураба Церетели. Сегодня сад принято именовать в единственном числе, но границы между верхним, средним и нижним садами по-прежнему хорошо заметны. Китай-город. Разные районы Москвы обладают совершенно разной, свойственной только им атмосферой. Если вы решите прогуляться по Китай-городу, то проникнетесь особенным настроением, совсем не похожим на то, которое появилось бы на Арбате или в парке Коломенское, или, например, на Воробьевых горах. Здесь, несмотря на яркие витрины и автомобильные пробки, по-прежнему дух старой, дореволюционной Москвы с брусчаткой, резкими подъемами и спусками – остатками древней стены, уютными подворотнями, коваными решетками и милыми церквушками. Происхождение названия «Китай города Москвы» до сих пор не установлено. Однако к Китаю оно абсолютно точно не имеет отношения. Во времена Афанасия Никитина это государство в русском языке называлось Чина. Из основных улиц Китай-города до нас дошли три – Никольская, Ильинка и Варварка. Последняя названа в честь церкви святой великомученицы Варвары. Ильинка получила свое название по храму Ильи Пророка, который недавно предстал перед москвичами и гостями столицы в новом свете благодаря осуществлению осветительного проекта Татьяны Каревой. Никольская названа по монастырю святого Николы. На месте современного ГУМа и в старину находились торговые ряды, поэтому место, располагавшееся за ними и бывшее тоже частью Китай-города, именовалось Зарядье. Именно здесь предполагали построить еще одну, девятую, сталинскую высотку. На фундаменте высотки в 60-х годах 20 века была возведена ныне разобранная гостиница «Россия». Сейчас на ее месте строится многофункциональный комплекс. На выходе из вестибюля станции метро «Китай-город» можно увидеть фрагмент Варварской башни, который был использован как фундамент при строительстве перехода. Когда выяснилась историческая ценность находки, ее не стали обкладывать современной плиткой, а снабдив поясняющей табличкой, оставили в первозданном виде. После разрушения в советское время сохранились небольшие участки древней стены Китай-города. А еще московские диггеры утверждают, что в районе Китай-города, например, под Никольской улицей, существуют подземные галереи. Увидеть больше. Государственный исторический музей. Под строительство здания исторического музея Московская дума в 1874 году выкроила участок на Красной площади. Сейчас это крупнейший национальный музей, недавно заигравший новыми красками благодаря осветительному проекту Татьяны Каревой и Елены Захаровой. Огромная коллекция охватывает период от каменного века до наших дней, а отдохнуть можно в сувенирном магазине или кафе при музее. Днем за экскурсоводами по залам обычно ходят группы туристов и школьников, а вечерами иногда проводят кинопоказы и концерты. Нулевой километр. Одна из новейших достопримечательностей столицы был выполнен скульптором Александром Рукавишниковым по проекту Игоря Воскресенского в 1980-х, но установлен у Воскресенских ворот лишь в 1990-х. Место у ворот на Красную площадь выбрано по символическим причинам. Официально нулевой километр считается от главного почтамта на Мясницкой. Согласно сложившемуся здесь ритуалу, надо встать в центр круга и бросить монетку через плечо, тогда сбудется загаданное желание. Шопинг. Охотный ряд. Торговый центр с множеством магазинов различных марок. ГУМ. Вековой торговый центр с множеством бутиков различных брендов. Очень дорого. ЦДМ. Вновь открытый после реконструкции центральный детский магазин на Лубянке будет интересен как детям, так и взрослым. Пикалинос. Обувь, обладающая собственным неповторимым стилем и непревзойденным комфортом. Развлечения и ночная жизнь. Пропаганда. Здесь толпятся студенты и срывают галстуки менеджеры. Всегда аншлаг. Денег за вход не берут, разве что в субботу. Фейс-контроль гуманен, но недолюбливает одиноких мужчин и посетителей постарше. Old School. Old School Pub – это сочетание настоящего классического бара, ресторана, концертной площадки для выступлений живых коллективов, плюс ежедневные ночные танцевальные хиты всех времен от команды Old School диджеев. Редкие для Москвы сорта Эли и Стаута. Марстонс Педигри и Марстонс Оустер соответственно. Вишневое и медовое пиво. Арка. Место, где собираются красивые и стильные люди, играет хорошая музыка и окружает легкая атмосфера, демократичные цены на очень вкусные коктейли. Бордо. Уютная атмосфера позволит полностью расслабиться и насладиться как топлес, так и полным женским стриптизом, бесконечным эротическим шоу нон-стоп, причем не обязательно в пределах сцены. Art Garbage. Милая домашняя атмосфера и реально вкусная и недорогая еда. Концерты и дискотеки на любой вкус. В ресторан вход свободный. Рестораны. Forbes. В подколокольном переулке уютно разместился ресторан Forbes. Стены из ценных пород дерева, мягкий свет причудливых испанских светильников ручной работы, удобные кресла из кожи крокодила, диванные зоны, легкая музыка. Добротная итальянская кухня ресторана в исполнении знаменитого Сильвана с салатными, горячими, холодными, мясными и рыбными миксами задумана так, чтобы вы могли насладиться вкусом каждого ингредиента. Кухня – итальянская, авторская, японская. Идеальное место для бизнес-ланча, деловых встреч, друзей-иностранцев, позднего ужина, раннего завтрака, светской жизни. Фарш. В отеле St. Regis Москва-Никольская стартовал новый совместный проект Новиков Групп и холдинга Мираторг. Все ингредиенты для бургеров готовят на кухне фарша. Прямые поставки мяса из Мираторга. Все свежее, вкусное, натуральное. Сами булки готовят по секретному рецепту бренд-шефа и партнера проекта Камиля Бенмамара. Он вмешивает в тесто отварной картофель и кое-что еще. Помимо картофельной царь-булки, в меню есть булки месяца. Безглютеновые, со шпинатом или чернилами каракатицы, например. Есть также салаты, крылья, ребра, домашние пироги, пончики. В баре лимонады, молочные коктейли, пиво. Ожидание заказа с собой можно скрасить чашечкой кофе или чая, которые разливают у стойки на входе. За них денег не возьмут. Также в фарше работает мясная лавка Мираторга. Кроме того, в лавке продают фирменный фарш, хлеб, соусы и, конечно же, нужную сковородку для домашних бургер-пати. Приобретать это все можно по отдельности или комплектом в красивой подарочной упаковке. В нагрузку вам выдадут инструкцию по самостоятельному приготовлению бургера. Кухня американская, фастфуд. Ноев ковчег. Здесь все напоминает о прогретой солнцем древней Армении. Древний как мир. Спокойная, умиротворяющая атмосфера ресторана пронизана воспоминаниями о прозрачных водах Сивана, свежести горного воздуха и богатой историей этой благодатной земли. Кухня ресторана прекрасна и удивительна, как сама жизнь маленькой горной страны. Ежедневная поставка даров плодородных долин и горных озер, простые, вкусные и полезные продукты в руках искусного мастера, шеф-повара Аржана, превращается в настоящую поэму, посвященную Армении. Великолепная кюфта, парное мясо, измельченное до состояния взбитой сметаны, баранина, телятина и ягненок на гриле, мангал расположен прямо в зале. Неповторимый вкус форели из высокогорного озера Сиван, горячий лаваш и ароматные сухофрукты, вобравшие в себя солнечное тепло южного края. Золотистые ромбики пахлавы из 16 слоев, истекающие медом, и еще 120 блюд одной из самых ранних кухонь мира. Кухня – авторская, армянская, восточная, кавказская, русская, мясная, смешанная. Идеальное место для банкетов, бизнес-ланча, деловых встреч, друзей-иностранцев, приятного уикенда, светской жизни, семейных выходов. Музыка – авторская песня, джаз, блюз, классика, фольклорная, фоновая. Одежда – кроме спортивной. Вход – фейс-контроль.